Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, друзья дорогие! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами Татьяна Ваганова, и сегодня наша тема «5 правил приемного родителя». Вот вы еще их не знаете, а я уже знаю, потому что наш спикер – замечательная мама приемная, педагог, автор образовательных онлайн-проектов Ольга Оводова мне заранее все это прислала. Ольга, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а у вас, друзья, будет возможность узнать об этих правилах, если вы будете с нами в течение этого прямого эфира. И также мы, надеюсь, я уверена даже, мы узнаем что-то действительно интересное. Как вообще начиналась история Ольги? У нее 8 приемных детей.
Нет, у меня всего 8 детей в сумме.
Понятно, 5 приемных и еще кровные, но в любом случае это большая семья, и Ольге большой опыт, я уверена, будет чем поделиться, поэтому вы, пожалуйста, свои вопросы присылайте. Я особенно адресую обращение к потенциальным приемным родителям, потому что мы с вами понимаем, да, все-таки нас пугает всегда неизвестное. То есть если мы еще ни разу не были приемными родителями, это страшно. Вот давайте совершать этот прыжок с парашюта вместе сегодня в нашем эфире. А также мы узнаем еще очень много про образование, о том, как к этому относиться, как родителям себя настраивать, как помогать детям развивать их способности, и причем здесь математика. Вот что математика – это совсем не скучно. Итак, об этом мы будем говорить с Ольгой. И еще раз скажу, присоединяйтесь к нам, пожалуйста, присылайте свои вопросы, все, что вас интересует. Я очень надеюсь, что у нас получится на это ответить. Итак, ну вот мы сделали такой ввод, и смотрите, 8 детей, да, большая семья. Оль, и тем не менее, скажите, пожалуйста, вот первенец ваш приемный, кто это был? Мальчик, девочка?
Мальчик, ему уже 26 лет, мы его взяли в 2005 году. Когда мы с ним познакомились, у нас не было совершенно никаких идей о том, что у нас могут быть приемные дети, потому что у нас было трое кровных мало-мало-меньше, ну, не погодки, но почти. И ни о каких приемных детях речь даже и не шла совершенно, но как-то мы вот познакомились с ребятами из детского дома и с Сергеем встречались чаще, чем с другими. Ну и как-то стало жалко, что неплохой мальчишка в детдоме, в коррекционной школе, мы его забрали. Было сложно.
Оль, а вот я вот здесь прямо остановлюсь, да, вот смотрите, а как так получилось вообще, что вы стали общаться с детьми-сиротами? Ну, вроде бы такая тема за забором у нас, да, и вдруг вы вот и дети-сироты, как так?
Ну, мы как-то решили, что надо что-то делать, потому что, ну, дети-сироты существуют, но мы же не можем никого взять, у нас же трое своих маленьких. А у нас друг один с прихода регулярно привозил тогда детей в храм, тогда все было намного проще. Это сейчас все очень зарегулировано и все обнесено большим забором. А тогда можно было прийти к директору и сказать, мы хотим пойти с детьми в зоопарк. И он говорил, ну, хорошо, вот тут Слава за вас ручается, идите гуляйте с детьми в зоопарке, вечером приведете. Вот. И так вот, то есть он брал, кто хотел пойти в церковь, и мы приезжали, потом он там пряники давали. И вот мы договорились, что мы будем забирать после службы к себе в гости до вечера. И как-то там ну, то одна группа была, то другая группа была. И они любили это даже, не столько там их служба интересовала, сколько просто это была для них прогулка, приключение, поехать на машине. Вот, а еще и в гости мы там то пиццу готовили, то еще что-нибудь.
Ну, конечно, классно, да, выйти все-таки да. За периметр. А вот что вас, может быть, ну, даже слово подобрать, может быть, шокировало или удивило при вот более близком общении с ребятами, когда они стали приходить к вам на гостевой?
Тогда меня шокировало, что это была коррекционная школа, и мне ребята показались совершенно нормальными.
Угу.
То есть, насколько я знаю, сейчас эта ситуация исправлена, в том смысле, что там моя подруга волонтерила, она учила их рисовать. И как еще тоже получилось, у нее сломалась машина, и она стала звать меня, чтобы я ее туда отвозила, потому что на транспорте сложно добраться. И я стала с ними в шахматы играть, потому что я тогда ничего другого не умела. Это было, ну, я тогда работала тренером по шахматам. Я взяла там программу для самых-самых начинающих. И вот тот самый Сергей, он удивил меня тем, что он был на уровне, ну, скажем так, выше среднего по сравнению с обычными моими учениками, такими, ну, домашними. То есть, ну, не вот те прям там самые-самые звездные, но лучше многих. И при этом ребенок учился по коррекционной программе. Ну, других там, конечно, таких сильных шахматистов не было, но тем не менее, он потом у меня там один раз грамоту за то, что чемпион района был, получил. Вот. И тем не менее, как ребенок получил вообще направление в эту школу? Его забрали 8-летним из семьи, и он не ходил в школу. Ну, собственно, примерно за это и забрали, что семья как-то забыла, что в школу там надо к 8 годам бы ребенка записать. И его отдали в середине учебного года в школу, а через 2,5 месяца протестировали и определили, что ребенок программу первого класса в состоянии острого стресса не освоил. И, ну, и понятно, что как же так, ну, значит, он не может учиться по массовой программе. У нас он закончил массовую школу, слабенько, но закончил, тем не менее, получил среднее профобразование и работает сейчас на складе и даже некоторую карьеру там сделал, обошел каких-то людей с высшим образованием, потому что достаточно дисциплинирован, хорошо работает, много работает.
Ну, и все-таки, ну, и все-таки склонность к шахматам, как-никак, она тоже дает о себе знать.
Да, вот, то есть он действительно обладал таким спортивным характером, то есть вот на его примере я поняла, что шахматы – это спорт. То, что у меня были ребята очень успешные в школьной математике, играли они при этом слабее. То есть, а потому что у него был такой вот характер напористый, очень такой спортивный характер.
Дорогие, вы, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру, да, напишите, пожалуйста, что вас настораживает или пугает в детях-сиротах, или если вы уже учитесь в школе приемных родителей, да, и какие-то вопросы есть, пишите, потому что Оля большой опыт, она может поделиться, надо пользоваться такой возможностью, пока у нас идет прямой эфир. Дорогие, также хочу напомнить, что у нас есть архив наших передач, и вы всегда можете там взять для себя что-то очень интересное. Там очень много спикеров и приемных родителей, и детей, так что пользуйтесь этим. Оль, а вот если мы говорим о поведенческой составляющей, вот вас ничего не выбило, вот когда дети из детского дома пришли к вам вот домой в гости? То есть как они себя вели, как общались с вами друг с другом?
Нет, в гости меня совершенно ничего не выбило, мы спокойно общались, там какую-то пиццу делали, это в первый раз, а дальше уже я не помню, конечно, подробностей, столько лет прошло. Нет, в гостях меня не выбило ничего, но в дальнейшем я в целом не сторонник гостевого режима, в том случае, если вы уже собираетесь брать ребенка. Потому что вот эта вот ситуация, которая... Ну, вот как у нас было, мы и не собирались. Если бы к нам этот ребенок не ходил в гости, мы бы и в жизни не додумались вообще до идеи его взять. Потому что, как я уже говорила, у нас было трое маленьких. Но если ты уже планируешь брать ребенка, то я думаю, что гостевой режим только мешает. Потому что это вот эта промежуточная ситуация, когда ребенок не знает, кто ты для него. То есть так вот мы привели ребеночка из детского дома, привели, посадили на стульчик, сказали: «Привет, я твоя мама». Все, с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня у нас с тобой детско-родительские отношения. Я за тебя отвечаю, ты меня слушаешься, и вот это все, что бывает между детьми и родителями. И мы их начинаем строить. Вот у меня два ребенка, которые обращаются ко мне на «вы». Это вот самый первый ребенок, который 1,5 года ходил к нам в гости. И вот последняя из моих детей, девочка тоже, которую совершенно никто не собирался забирать. Она жила в семье не слишком благополучной. И у нас очень часто гостила. Ну, потому что дома было неуютно, и она приходила к нам в гости. Я даже не могу теперь вспомнить, как это началось. Потому что как-то вдруг обнаружилось, что в выходные она у нас, в каникулы она у нас, и там во всяких разных прочих случаях тоже. И вот сейчас, а летом у нее умерла мама, и оказалось, что, в общем, ее некуда девать, кроме как к нам. И нам дали предварительную опеку, и сейчас вот мы будем переоформлять на постоянную, потому что она будет до 18 лет с нами. Ну и дальше тоже. И вот этот переход между тем, что она была как бы подружка детей и ходила к нам в гости, и теперь вот она стала для нас дочкой, он оказался сложнее, чем вот привести ребенка из детдома. И, ну, нет, в смысле, конечно, с ней все проще, в том смысле, что у нее нет никаких вот этих детдомовских поражений. Она хоть и жила в сложной семье, но ее там любили, они как умели, так и заботились. И это нормальный, обычный, хороший ребенок без вот этих вот детдомовских закидонов. Но при этом детско-родительские отношения построить сложно. То есть то есть она у нас жила, и вдруг, здрасте, я ваша мама, да? Вот этого мгновенно не происходит. Поэтому вот приглядываться, водить в гости, а подойдем ли мы друг к другу, мне кажется, это плохой идеей. Тем более, что вот, например, Сергей ходил к нам в гости 1.5 года, но при этом он достаточно замкнутый, закрытый человек. И я как тогда не знала про него, что он там думает у себя в голове, что он чувствует. Я, в общем, и сейчас не очень хорошо знаю про него, что у него внутри. И сейчас уже его жена с нами ведет иногда переговоры на сложные темы.
Вот, ну да, ей уже более все-таки понятно, конечно.
Да, да, то есть, я бы не сказала, что гостевой что-то дает в плане присмотреться, потому что мне ничего не дало. То есть нам это единственное, что дало, это понимание, что есть вот этот конкретный ребенок, который находится там, где он не должен находиться.
Вот. Да, но в данном случае мы можем все равно сказать спасибо гостевому, что у вас появился, да, ваш первенец.
Да, да,
Оля, как получилось так, что стали появляться другие дети?
Да очень просто. Свои выросли, новые не родились.
Ну, то есть вот на именно первом опыте, который оказался такой для вас достаточно положительный, вы решили,
нет,
что вы готовы...
Я совершенно не считала этот опыт положительным. То есть это был 2005 год. Школа приемных родителей когда у нас появились? Лет через 10 после этого, наверное, да? Петрановская со своими лекциями и семинарами появилась тогда, когда у нас уже отношения были уже очень сложными. Настолько сложными, что я уже была не в состоянии ходить на эти семинары и что-то там впитывать. То есть когда ты уже очень сильно истощен, то эта помощь запоздала. Если бы она появилась на 2-3 года раньше, мне было бы полегче. Вот, и я совершенно не собиралась никаких других детей еще брать, но потом как-то выяснилось, что дети вырастают, а с другой стороны, ну, все-таки достаточно успешно в том плане, что школу он закончил, да, не ворует, не сидит в тюрьме, а хороший мальчишка-то вырос.
Ну да, но с парашютом, в общем, вы прыгнули, вы, то есть, уже представляли, что это такое примерно.
Да.
Вот это
да,
как сделать шаг из самолета.
Если бы я тогда имела доступ ко всей той информации, которая есть сейчас, о том, как устроено нарушение привязанности, о том, как ведут себя дети и почему они так себя ведут, и как себя вести родителям, чтобы эту привязанность строить, было бы, конечно, гораздо проще. То есть, ну, не было ничего еще, не было вот той поддержки, которая есть у родителей сейчас. Тебе школы, группы, семинары, ну, в конце концов, даже просто школа приемных родителей обязательно, это уже очень много. Это сообщество людей, которые бесконечно сейчас общаются. Потому что в то время были в основном люди, которые усыновляли малышей, и были такие мегапрофессиональные приемные родители, которые брали прям огромное количество детей, и это такие были небожители, которые их пример никак не воодушевлял, потому что где они, а где я. Вот. И сейчас как-то есть с кем поговорить, есть соцсети, есть сообщества, есть эти группы поддержки во многих районах, где люди лично за чашечкой чая встречаются.
Ну, конечно, да, сейчас это большая разница, естественно. Дорогие, значит, у нас тема «5 правил приемного родителя», поэтому, пожалуйста, нам свои вопросы присылайте. Впереди у нас еще много интересного. И хочу также напомнить, что наш проект «Отличная семья» благотворительный, поэтому мы очень будем благодарны, если вы захотите нас поддержать. А как это сделать, можно узнать непосредственно вот под постом той трансляции, которую вы сейчас смотрите, или на сайте Теос Медиа, зайдя на страницу «Отличная семья» в наших соцсетях, в Фейсбуке. Спасибо вам огромное, что вы с нами, что вы нас поддерживаете, и благодаря этому большое количество людей, они могут получать информацию, на мой взгляд, все-таки важную. Дорогие, вот здесь уже вопросы стали приходить, давайте мы будем отвечать на них. Единственное, вот хотела спросить, Оль, а вы когда забирали вот своего первого ребенка, у вас как-то это все было, ну, сразу согласовано с мужем или кому-то пришлось вот уговаривать там, вам его или ему вас?
Да, или мы как-то параллельно пришли к этой идее, что, ну, как-то вот это ненормально, брать ребенка на субботу-воскресенье и отвозить обратно в воскресенье. Вот. И мы
тогда... вот мысли какие-то были при этом, Оль, что вдруг не справитесь, вдруг он начнет себя вести как-то асоциально, нет, и будет стыдно вообще за все это, и вдруг придется назад отвозить детский дом. Вообще не было таких мыслей?
Нет, я тогда не знала, что это может быть так сложно.
Понятно, спасибо. Давайте от Ольги вопрос. Она пишет: «Добрый вечер. Как ровные дети принимали детей из ДД? Мы сейчас находимся на этапе сборов документов, но ребенок уже ревнует». Оль, вот когда вы, кстати, брали первого своего мальчика, вашим кровным сколько было на тот момент?
Старший, младше на 2 года, но они были в одном классе. Вот. И, а потом разошлись, старший перешел в другую школу, а Сергей здесь остался. Ну, остальные были меньше, и поэтому они, соответственно... Да, дети нормально принимают то, что им говорят родители. Ну, в смысле, ты говоришь, что в нашей семье будет вот так. Дальше там моя забота ребенка оградить, чтобы его там не обижали, не ломали его вещи, там, я не знаю, что еще с ним плохого не делали, но на этапе принятия решения формально дети расписываются, но в реальности, я говорю, дети, мы с папой решили, вот тут надо расписаться, все, вот.
Ну, смотрите, вот, например, он говорит, хорошо, там, я распишусь, но вот, допустим, как Ольга говорит, вот ревность, она...
Ну,
прямо
ревность
за всех
бывает,
щелей.
Что и рожаем ревности, и что, теперь не рожать, что ли?
Да. Ну, будет, а вот какой а что бы, может быть, ну, посоветовали все-таки? Вот что делать, на чем?
Ну, эти рекомендации, мне кажется, совершенно стандартные для любого способа притащить нового ребенка домой. Уделять персональное внимание старшему, там, подчеркивать, что он такой молодец, что он мой помощник. Ну, то есть, мне кажется, что здесь берем любую статью для родителей, которые родили второго ребенка, и все те же самые советы будут работать.
Хорошо, спасибо.
Ну, Оль, с точностью до того, что новорожденный из роддома, он обычно миленький, а детдомовский ребенок может, например, я не знаю, там, какашками измазать любимый айфон твоего драгоценного первенца или кусать его. Вот. Ну, значит, будем разделять, следить, охранять, оберегать и вот это все делать.
Хорошо. От Натальи вопрос. Здравствуйте. Имеет ли значение разница в возрасте у кровных и детей, которых планируем взять в семью? Ну, такой стандартный вопрос тоже, который наверняка проходит и в ШПР. Но, Оля, ответьте, вот как у вас
ну,
было?
Ну, общая рекомендация состоит в том, что желательно, чтобы новый ребенок был младше имеющихся. Но жизнь сложная штука, иногда бывает, что на твоем пути встает ребенок, которого ты должен забрать, а у тебя есть дети младше. Ну и что, теперь его убивать, что ли? Ну, приведешь и забираешь. То есть жизнь, она обогачивает. То есть если как бы ты просто абстрактно идешь в базу, то да, имеет смысл взять вот так вот возраст, отсечь по там на годик 2-3 младше, чем твой последний из твоих детей. И выбрать из того, что есть. А если это конкретный ребенок, бывает и 17-летние нуждаются в семье, их берут. А ждать, пока все мои станут старше, ну, значит, этот совсем вырастет, да?
Хорошо, спасибо. Ну вот мы сейчас подойдем к первому правилу вашему, потому что мы все-таки их обозначили 5. И первое правило – мой ребенок самый лучший. Вот это правило, оно у вас вследствие чего сформировалось?
Ну, вследствие того, что многим наши дети не нравятся. Они плохо себя ведут, они не чувствуют границ. Вот эти дети с нарушением привязанности, они могут быть слишком прилипчивыми, да? И я думаю, что если я внутри уверена, что это классный ребенок, то я смогу, соответственно, поддержать разговор, сказать, а вы знаете, а вот он сегодня, между прочим, тарелочку за собой убрал, а ваша-то, ну вот, то-то же. То есть давление, ну вот мне приходилось выслушивать, да, конечно, что я привезла ребенка, а он, ты понимаешь, не из института благородных девиц, а из детдома приехал, да, вот, и поведение-то не очень, и причем, ну, мне очень нравился ребенок мой, да, я сейчас про других не будем без имен, ладно?
Да, вот. Конечно.
Но при этом поведение было такое эмоциональное, очень вздорное. Вот. И люди пальцем показывали, говорили, вот, о, какие. Ну, вот сейчас прошло много лет, и у меня этот ребенок ведет себя лучше, чем многие те дети тех, кто на нас пальцем показывал, да, и реально я могу им гордиться.
То есть это важно, важно сформировать самому родителю внутри, вот мой самый лучший. И учиться видеть просто какие-то позитивные моменты, не вестись сразу вот на все эти оклики за спиной и бросание каменьев.
Это, опять же, универсальная такая рекомендация, да, мы ее читаем во многих статьях для родителей, что мы сравниваем ребенка не с другими, не с ровесниками, упаси Боже, если мы взяли ребенка сколько-нибудь там негрудного, да, то он, конечно, будет отставать по многим параметрам, и академические, и поведение, и вот это все, и социальные навыки. Вот, и если мы будем сравнивать ребенка с ним же месяц назад, год назад, или даже вчера, то мы будем видеть. Хотя нам обычно изнутри плохо видно, и в этом смысле помогают, во-первых, всякие дневники, те же соцсети, или для себя просто в тетрадочку записывать, да, что у нас было сегодня. Потом посмотришь, думаешь, боже мой, как я вообще внутри всего этого выжил-то? Вот. Сейчас уже вот этого нет, да. И я такой совет часто даю людям, которые спрашивают, а что я могу сделать, если я не могу взять ребенка? Я говорю, вот если твой сосед дал, взял, вот ты иди и похвали его. Не его, что он молодец и герой, а вот что ребенок меняется. Потому что снаружи изменения видны лучше, чем изнутри. И часто бывает, что мы их, родители, не видим изнутри, а человек, который видится с нами редко, он может заметить это и не полениться сказать, о, слушай, а он нас сегодня-то уже и не перебивает, он сегодня вообще молодец.
Вот. Да, согласна, но с похвалой у нас вообще проблемы и внутри семьи, и в обществе тем более. Вот у нас только дай повод, ну, сразу прям ручка потянется за, так это, за комом земли, чтобы в кого-то кинуть, а сказать что-то хорошее, правда, это сложно. Оля, а вы не скрывали сразу, что вот ваши дети приемные, то есть, ну, не выдавали никого за своих родственников каких-то дальних или еще что-то? Нет. То есть люди окружающие знали, что у вас приемные дети?
Нет, конечно, ничего мы не скрывали, все знали. Ну, в смысле как? Не то, чтобы я хожу с табличкой приемные, вот, но, ну, вот... Мне, например, вот когда я брала девочку с инвалидностью и начала ее лечить там в 6-7 лет, то ну, у меня просто каждый первый спрашивал, а что так поздно вообще пришли лечить ребенка? Ну и, естественно, мне приходилось объяснять как бы сходу, что ребенок приемный.
Оля, вот сразу здесь, да, вопрос такой, конечно, возникает и про инвалидность, потому что для многих людей то, что вы просто взяли ребенка из детского дома, это что-то космическое. А здесь, когда говорят о ребенке с инвалидностью, все-таки, ну, в наших непростых условиях, жизненных реалиях, вот, это вообще кажется каким-то невероятным подвигом. Тоже вы как вот на это сподвиглись?
Да случайно, просто мне девочка понравилась.
И все.
Ну да.
А как-то вот смотрите, надо, я помню, вот мама одна делилась тоже, когда у нее вставал вопрос взять ребенка там с особенностями, она говорит, я просто сделала себе целый расклад, вот прям написала плюсы, минусы, свой ресурс, который у меня сейчас есть на данный момент, представила себе разные ситуации, вот отрицательные, и как бы я могла в них действовать, то есть могла бы я понести это или нет. Или это не мое? Вот у вас была какая-то
расклад? Нет, вот вы как говорили вначале про парашют, вот это было, да, вот это было как раз как парашют, потому что если бы я писала плюсы и минусы, это ребенок с поражением опорно-двигательного аппарата, и до сих пор мне приходится ее достаточно часто поднимать на руках, и я бы первой строчкой написала, что у меня большая больная спина, и можно было после этого дальше уже никакие плюсы и минусы не писать. Но чудесным образом за эти годы хуже не стало. Вот как
А как получилось справляться-то? Вот смотрите, если вот больная спина, а ребенка надо вот тягать, то есть кто-то помог,
Берешь и
помогает там люди.
справляешься. Ну, просто... Ну, вот оно взяло и не стало хуже. Вот хотите верить, хотите нет. Просто
Понятно.
она как бы до сих пор такая же. Я не скажу, что я исцелилась, но сколько она у меня? С 14 года, 6,5 лет, я ее часто поднимаю. И мне не стало хуже.
Угу.
Так же. Вот как было много лет до этого, так же и сейчас, без изменений.
Хорошо, отнесем это просто действительно к Божьему такому благословению, правда, ну, по-другому никак.
Ну, можете придумать какое-нибудь другое объяснение,
да.
если
Нет,
хотите.
Я даже не придумываю, я как человек верующий прям даже, можно сказать, вижу эту руку Божью над этой ситуацией, по-другому я никак не могу сказать. Пишет нам Людмила: «Здравствуйте, меня беспокоит вопрос, когда сказать ребенку, что он приемный? Сейчас 9 лет, я знаю, что надо сказать, но не знаю, как это. Спасибо за ответ». Вот прежде чем Оля ответит, Людмила, я вам посоветую еще послушайте наш предыдущий эфир, был вот со Светланой Качмар, с психологом, мы рассказывали о том, как сказка может помочь говорить о каких-то вот таких сложных моментах. И там мы даже приводили пример, разыгрывали, то есть если что, можете взять на вооружение. Оль, а вот что вы посоветуете?
Ну, не знаю, я, честно говоря, удивлена, как ребенок сумел так сохраниться до 9 лет, не знать, то есть для этого нужно было, наверное, очень тщательно скрывать как-то.
Да, может быть, он уже знает, догадывается, просто родители не
знают.
Ну,
я думаю, что нужно об этом говорить как можно скорее, потому что это может выстрелить в любой момент, даже если вы носили накладной живот и уехали в другой город. Сейчас настолько все прозрачно, настолько вся информация о нас везде бурлит и ходит, да, что если он узнает об этом не от вас, это будет такой удар, что... Я думаю, что эту проблему нужно решать просто срочно.
Угу.
Вот. И лучше было бы сделать это года в 3, наверное, да, когда ребенок еще бы меньше удивлялся. Но уж, по крайней мере, еще на год, другой, третий это откладывать нельзя. Я думаю, что так.
Да, Людмил, ну, в общем, вы посмотрите, потому что 9 лет – это еще действительно ребенок, и вот еще раз говорю, советую этот эфир, посмотрите, там с помощью игр сказок можно спокойно в эту тему войти, ее разложить, я думаю, что это вам поможет. Вот давайте мы подойдем ко второму правилу, то есть первое у нас было – это мой ребенок самый лучший, а второе правило – я самый лучший родитель для моего ребенка. Вот это тоже как у вас выковалось? На каком ребенке вы, кстати, это правило вот для себя сформировали?
На последнем, потому что я ужасно страдаю от того, что это ребенок, который требует безумное количество внимания, безумное. То есть вот она готова ходить за мной круглосуточно, ну, вплоть до того, что я дверь в котельную врезала, потому что, в смысле, замок в дверь в котельной, потому что я уже не знала, куда спрятаться. Mm-hmm. Потому что ребенок, который просто вцепляется в меня клещами и постоянно ходит за мной, и постоянно разговаривает, задает вопросы.
И да, это тяжело.
Это ужасно. Но при этом я очень много работаю. Мне скучно быть только матерью, я бы не выжила, если бы... Ну, я знаю, я ими очень восхищаюсь, матерями, которые всю себя отдали детям, но я няни. И таких матерей не хватило на всех. И конкретно эту девочку последнюю, ее безумно рекламировали. Я нашла то ли 2, то ли 3 ролика на Первом канале про нее. Когда она еще была маленькая и миленькая, ее почему-то никто не забрал. Вот. Она слепая, но кроме этого... Ну как, там еще аутический спектр есть, но возможно, что это наведенное, что если бы ее взяли маленькой, то она была бы и другая, да, не такая. А может, и от природы, я не знаю. Посмотрим со временем. Вот. И я постоянно себе об этом напоминаю, да, что... других родителей у этого ребенка нет, значит, он будет как-то справляться вот с теми, какие есть. Я их не мучаю, не истязаю, да, забочусь сколько могу, но 24 часа в сутки не посвящаю, потому что, ну, я хочу работать, вот мне это нравится.
Очень, очень даже здорово, потому что это и ресурсы, переключения, потом у каждого свое. Если, например, человек сидит, ну, не сидит, конечно, это просто такое слово неуместное, занимается только детьми, ему этого достаточно, он счастлив, ну, прекрасно. Если человек еще хочет, да? Да, если человек хочет работать.
Да, кроме ресурса и переключения, это еще, извините за бытовые подробности, это еще и деньги, которые на этих же детей потом и уходят, да, на их путешествия, развитие, реабилитацию.
Конечно. Конечно.
То есть вот они у меня вчера приехали с горнолыжного курорта. Катались обе на горных лыжах, та, которая не ходит, и та, которая не видит. Обе катаются по программе «Лыжи мечты».
Вот я с удовольствием посмотрела, кстати, вот на ваши фотографии, да, в Фейсбуке. Там прям действительно очень здорово. Ребята там отрываются. Вот, давайте дальше по вопросам. Пишет Татьяна. «Добрый вечер. Хотим усыновить ребенка, но проживаем в сельской местности. Доход есть и стабильный, но неофициальный. Так вот, возникнут ли из-за этого трудности?» Вот не знаю, Оля, как вы сможете на это ответить?
Значит, неофициальный доход надо задекларировать. Самый простой способ, если у вас есть в вашем регионе программа самозанятости, то вы регистрируете свои доходы, пишете их через программу, 4% платите налог, и у вас официальный доход, официальная справка. Если в вашем регионе этого еще нет, это через налоговую декларацию. То есть просто прийти в опеку и написать от руки, мамой клянусь, что у меня такой-то доход, не сработает. Работает налоговая декларация. То есть вот ты заработал, подал налог, заплатил, ну, то есть подал декларацию, заплатил налог, и с этой справкой из налоговой ты идешь в опеку.
Так, двигаемся дальше. Вот Екатерина прислала нам здесь вопрос, расписала, значит, сколько лет кровным детям, значит, тоже какого возраста детей они берут, и посоветуйте, как себя вести. Екатерина, вы все-таки более уточните нам, сформулируйте вопрос хорошо, потому что мы можем говорить ответ на ваш вопрос несколько эфиров. Не очень понятно, да, в какую сторону нам двигаться. Вы нам хоть направление просто задайте, ладно? И мы постараемся ответить. Анна пишет, скажите, пожалуйста, с чего начать, чтобы взять малыша из дома малютки? Кстати, вот, Оль, у вас, вот ваши дети, которых вы брали в семью, они были примерно вот какого возраста? Были прям совсем малыши?
Нет, самый младший 6.
6.
У нас совсем малышей не было.
А подростков брали?
Ну, Сергею было 11, когда мы его брали. Потом ну,
подросток,
8, 6, 8. Ну и вот сейчас 15, но это не счетово, потому что этот ребенок не из детдома.
Ну, хорошо, давайте вот Анне ответим все-таки на вопрос, с чего уже начать, чтобы взять малыша-то из дома
маленького. Со школы приемных родителей надо начать. Вот. Дальше, то есть рецептов, где взять маленького здоровенького блондинчика, у меня нет, потому что сейчас, слава богу, у нас в стране есть некоторый дефицит маленьких здоровых детей. Вот, поэтому они есть, но они как бы быстро исчезают. Как-то люди находят, как кто вот, ну, не хочет. Но в целом школы приемных родителей учат в том числе и расширять границы допустимого. И возраст побольше, и состояние здоровья чуток похуже. То есть, ну, я не говорю, что надо обязательно всем бежать и брать лежачих инвалидов, но диапазон очень широкий. Вот, с другой стороны, опять же, на школе все это будет обсуждаться. Часто бывает, что диагнозы несколько надуманные, но бывает и такое, что наоборот, что-то всплывает, чего не было установлено в медицинской карте. Поэтому я говорю так, что жить ты будешь с человеком, а не с его картой. Поэтому то, какой у ребенка характер, и как вы с ним сойдетесь, и как вы выстроите отношения, это в целом важнее, чем список его диагнозов. Ну вот у меня двое младших со сложными заболеваниями, у нас такая прям полноценная инвалидность в обоих случаях, ну ничего, живем.
Дорогие, сейчас еще будет один вопрос от Татьяны, и мы, наверное, уже потихоньку перейдем ко второй части, будем говорить о образовании, о том, как к этому относиться, какие здесь у нас могут быть ошибки или наоборот, вот в какую сторону нам нужно смотреть, чтобы ребенок, он раскрылся. Поэтому, пожалуйста, вы готовьте свои вопросы. Если вы только еще, я говорю, потенциальные родители, или вы уже родители с опытом, но вопросы все равно есть касательно вот образовательной сферы, пожалуйста, пишите, потому что Ольга педагог с огромным стажем, с интереснейшими проектами, вот мы тоже сегодня с ними познакомимся, у вас будет возможность даже вот в этом поучаствовать, если будет желание. Татьяна пишет, что делать, если приемные дети проявляют агрессию друг к другу и к приемным родителям, причем не только в речи, но и физическую. Вот вы сталкивались с этим? Вот у вас было? Вот прям нет. Такой разнос, когда там и мебель крушат, и с родителями лезут драться. Не было.
Нет, такого. Мне повезло, поэтому нет, я не знаю, что делать, но я думаю, что тут надо идти к специалистам, и к психологам, и искать причину, и к психиатрам тоже. То есть здесь может быть и какая-то коррекция медикаментозная может помочь. Ну и следить, разводить, то есть, ну, естественно, волшебной кнопки нет. Это тоже mm-hmm. такой родительский труд, да, вот это вот как-то усмирить и направить в мирное русло, но шансы есть. То есть mm-hmm. ребенок, понимаете как, агрессия – это, скорее всего, реакция на страх. То есть ребенок чего-то боится. Боится, что вы его сдадите обратно. И это не потому, что вы себя плохо ведете, а потому, что он по жизни этого боится. Боится быть неуспешным. Не знаю, что. Мне кажется, что... Ну, к сожалению, у нас тематические психологи на вес золота, но... А, ну вот у меня, собственно говоря, с младшей. Она со мной хорошо, да, вот про которую я говорила, что она за мной ходит хвостом. Да. При этом она очень агрессивна к старшим детям. Ну, в смысле, как очень? Она мелкая, она их избить не может, но словесно она агрессивна. Причем вот я своими глазами... И как-то это происходит в основном без меня. То есть или она от меня шухарится, или она, наоборот, в моем присутствии чувствует себя в безопасности, а когда меня нет, ей страшно. То есть, ну, очевидно, ее били...
Да.
Очевидно, ее били старшаки. Это явно, совершенно по ней видно. Потому что как она своих кукол лупасила, это просто ужас. То есть она их била башкой об стену, лупила, понимаете? Вот. При этом она о них трепетно заботилась, там нянчилась с ними, играла, потом они что-нибудь накосячат, эти куклы, они хрясь по башке. Вот. И я вижу, как старшая дочка, которая, она у меня вообще такая очень ласковая, очень заботливая девочка, просто вот так берет ребенка за плечи и чуть-чуть бережно переставляет в сторону, чтобы ей было пройти. А так что ты меня бьешь? То есть у нее такой страх, что вот ее сейчас и забьют, да, то есть подростков она боялась до обморока просто и продолжает бояться. И мы вот пошли на консультацию к психологу именно вот по приемным детям, которым онлайн, потому что мне сложно выбираться, мы не в Москве, в области живем, мне до Москвы доехать целая история. И я вот сидела, я плакала буквально ее слушать. То есть та сразу начала с места в карьер. Чего ты боишься? Она говорит... Я боюсь, что меня запрут в чулане. Вот меня запирали в чулане, и я так кричала, мне было так страшно в темноте, я так кричала. Вот, то есть все, что происходит с нашими детьми, это все реакция на те ненормальные условия, в которых они были. Их могли бить, их могли ими пренебрегать, да? Их могли в неблагополучной семье не кормить, например, да? Вот, поэтому вот эта работа, да, на доверие, чтобы ребенок начал мне доверять, не бояться меня, она постепенно должна и агрессию тоже, по идее, убрать. Вот, если там именно такая вот, ну, психиатрическая проблема, то тоже отчасти доктор может помочь и что-то где-то отрегулировать. Но так, чтобы прям вот какой-то я бы дала совет, люди бы нажали кнопку, и это прошло, к сожалению, так не бывает. Ну,
ну, все равно, конечно, спасибо. Самое главное – это занимайтесь этой ситуацией и просто, ну, держите в уме вот эти два правила Ольги, да, что мой ребенок все-таки самый хороший, и я для своего ребенка самый хороший родитель. И я очень надеюсь, что у вас получится этот узел развязать, потому что то, что вы описываете, то есть как себя ребенок ведет из детского дома, это, ну, практически норма. Да, и все стоит за вот этой страшной историей, да, переживаний, поэтому все это нужно разбирать. Дорогие, мы будем двигаться дальше. У вас еще есть вопросы, но мы давайте ответим все-таки вам уже после эфира. Сейчас не получится, иначе просто, ну, нам времени не хватит, да. А все-таки хотелось перейти уже к следующему правилу, оно тоже очень интересное. Правило, которое говорит, третье такое правило, наше отношение важнее любых успехов. Вот прям золотое такое правило, потому что, мне кажется, у многих родителей с этим как раз недопонимание. Мы часто сталкиваемся с тем, что родители берут детей, и они уже заведомо рисуют какие-то планы, там, такие наполеоновские, значит, какие-то там золотые медали уже грезят, вот, что дети должны то-то, все, потому что мы сейчас сразу здесь подключим весь ресурс, мы отогреем, значит, дадим любовь, и он будет у нас вот вторым Ломоносовым. А когда это не получается, здесь начинаются и обвалы, вот как раз рушится первое правило, что мой ребенок самый хороший, и второе рушится. Вот вы, в свою очередь, опять же тоже, вот это третье правило, вы к нему сразу, оно сразу у вас было или тоже оно сложилось из
Нет,
чего-то?
Нет, если бы я тогда все знала. Вот, школа будет мешать. Школа будет вбивать клин, говорить, что вот, нажмите на нем кнопочку, чтобы он стал удобным и хорошо учился, выполнял все домашние задания, не перечил учителя. А кнопочки такой на нем нету, не предусмотрено. Поэтому, ну, мы про это, наверное, в прошлом эфире, да, говорили, и это в двух словах не перескажешь, но мне кажется, вот если поставить вот эту цель, что вот я с ребенком с одной стороны от баррикады, да, а все остальные, ну, если я еще и учителей сюда притяну, то будет вообще прекрасно, да. То есть важно, чтобы я не встал в противоборство со своим ребенком, чтобы вот я сейчас его заставлю, я его дожму, да, потому что это вообще все не важно. Важно то, как он потом будет строить отношения в своей семье. Будет он со своей женой воевать, или он будет с ней вместе, да, плечо к плечу, воевать против проблемы. А выучил он там этих царей или логарифмы? Не выучил, это... Все так неважно. Я вот сейчас открываю школьную программу. Все, что за пределами моей профессии, я этого не знаю, не помню и в ужасе, как они собираются все это выучить и сдать. И ничего, и вроде даже и высшее образование у меня есть довольно приличное, да? Вот. То есть там, ну, вот со школой, если прям совсем худо, я бы советовала забирать на домашнее, семейное вот это вот обучение дистанционное, потому что... Опять же, если ребенок проявляет агрессию, да, если он опасен для других детей, то пока он ну, без нашего контроля не может себя безопасно для себя и для окружающих вести, то, наверное, надо придерживать. Хотя, с другой стороны, я тоже не могу сидеть с детьми дома до тех пор, пока они не научатся себя вести. Там они у меня приходят в общество, не знаю, на ноги условно кому-то наступают. Но когда я рядом, то я, соответственно, контролирую. Если чьи-то неудобства... Они потерпят. Если речь о безопасности, о том, что ребенок может от испуга, да, что учитель его сейчас... То есть, понимаете, система, да, сейчас учитель нажалуется маме, мама меня вернет обратно, а какой кошмар, и от страха ребенок становится агрессивным. Вот. То есть вот, вот эту цепочку, ее нужно разрывать. Страх,
да,
агрессия.
Угу, да. А вот еще один такой момент. Вот, когда мы берем ребенка и придумываем себе сразу вот какие-то космические программы, что он там должен вот обязательно все это осваивать и танцевать в Большом театре там, и так далее.
Но да нет, говорю, такие понятно. Программы. Наши дети, как говорила одна мама, такие паралимпийцы.
Говорю образно, но все-таки. Вот.
То есть наш... ну в большинстве случаев это уже заведомо ребенок с ограниченными какими-то, ну, как сказать, я бы прям вот, когда я ходила на курсы по детям с ОВЗ, я сама к преподавателям пришла, говорю, слушайте, добавьте главу по проблемным детям, потому что они все равно приходят в школу, и, может быть, даже чаще, чем реальные инвалиды, да, там, то есть, ну, сейчас это становится массовым явлением, что берут, одно дело, когда ты грудничка принес, и он у тебя к школе уже ничем не отличается от остальных, на нем не написано, что он приемный, и запросто может никто и не догадаться, и это нормально. Он уже отогрет, и все. Если ты взял ребенка маломальски подрощенного, у тебя там, он у тебя сразу пошел в школу, или не сразу, но через там 6 лет было, да, через год пошел, он будет отличаться, потому что вся его биография ненормальная. Дети, он рос в ненормальных условиях, как вот, я не знаю, цветочек вот так вот посади там, или обезьянку я видела в зоопарке, такая вся скрюченная. А я говорю, а что это она такая? А она говорит, у хозяина, это мы ее отобрали, зоозащитники отобрали, потому что она, человек, жила в клеточке вот такого размера, да, вот у нее позвоночник скрюченный в этой обезьянке. Вот наши дети такие же скрюченные. И пока еще он распрямится во весь рост. Вот. То есть я тут... одной начинающей приемной маме говорю, ой, мои там сегодня там то сделали, это сделали, посуду помыли. Она говорит, вот, а у меня нет. Я говорю, ну, у меня 8 лет прошло. Вот. Но это не потому, что у тебя дети плохие, это потому, что у меня 8 лет ребенок дома.
Оль, смотрите, вот, то есть мы поняли, что здесь важный такой момент, это все-таки относиться с реальностью, вот, к нашей действительности, да. Вот, не ставить каких-то невероятных планов себе и ребенку, чтобы не ломать друг друга, а потихоньку смотреть, что мы можем сделать для того, чтобы наш ребенок вот как-то раскрывался.
Я думаю, что наш ребенок не отнесет своего ребенка в детдом, это будет прекрасный результат. Какую он там при этом получил профессию, на какие оценки он закончил школу, это все настолько неважно, потому что династия детдомовцев, это же очень распространенная ситуация, когда люди, ничего плохого не имеющие в виду, они просто не справляются с бытом, с тем, чтобы распределить доходы, с тем, чтобы зарабатывать, потому что им не дали нормальной профессии. А потом приходит опека и говорит, ой, а у вас тут, оказывается, грязно, и ребеночек-то обкаканный уже с позавчерашнего дня. Давайте-ка мы его в детдом заберем. Вот. А они не виноваты, они просто этому не научились. Поэтому вот разорвать вот эту сиротскую династию, это уже очень много. Все остальное, это так неважно.
Да, дорогие, ну что, мы также сейчас переходим к барабанной дроби, потому что сейчас такой вопрос, как же нам математика-то здесь может помочь? Почему именно математика, геометрия? Вот, я, кстати, посмотрела, это вот тоже по вашим соцсетям, там ребята делали какие-то снежинки, там еще что-то, это тоже было связано вот именно с какими-то занятиями? Или это просто для украшения дома, или это имеет отношение к
геометрии? Ну, я вообще преподаватель математического кружка, это моя профессия основная. И, ну да, мы на новогоднем занятии вырезали тематические снежинки в форме вирусов. То есть я где-то нашла, распечатала, и мы вырезали, смотрели, какая там симметрия. Ну, то есть я рассказываю о математике, то есть вообще моя профессия – это рассказывать о математике во всем ее великолепии, а не только вот этот вот узенький такой вот взгляд школьный, когда берется какая-то одна тема и копается очень-очень глубоко, скучно, нудно и непонятно, зачем все это надо. То есть школьный учебник я терпеть не могу, честно говоря. Он скучный, и специально там все сделано так, чтобы у человека не осталось ни единого шанса восхититься, обрадоваться, удивиться тому, как все это классно, да? Все ответы даны впереди вопросов. Ну, в общем, это тема, наверное, не нашей программы, а какой-нибудь встречи методистов. Я люблю свою работу, и я ее делаю, да? Чем конкретно я могу быть полезна слушателям? Я решила сделать онлайн-курс, наконец-то, в формате, в котором сейчас делают абсолютно все, когда ты записываешь видео, даешь домашние задания, и люди обучаются тогда, когда им это удобно, а не тогда, когда у меня есть на это время, да? И я зашла со стороны, на что люди жалуются. А жалуются, естественно, на неуспеваемость в школе. И вот сейчас первый курс, который я буду запускать, он будет называться «У дверей геометрии». Он еще не готов, но вот уже я надеюсь, что скоро я его доделаю, поскольку у меня еще основная работа и дети. То есть это будет для детей, которые еще не изучают геометрию, ну, или, допустим, изучают, но она им не нравится, да, то есть где-то от 4 класса и старше. Ну, для продвинутых восьмиклассников это будет скучно, а если слабенький ребенок, то и в 8-м, и даже в 9-м будет нормально, потому что я рассказываю всякие вещи, которые в школе не изучаются. Или изучаются там одной строчкой, там, как древние греки измерили окружность Земли, как прорезать в бумажке дырку, в которую сможет пролезть человек. И я ожидаю, что дети, которые вот это изучат, они будут чуть меньше бояться вот этих всех скучных аксиом, теорем, потому что геометрия очень сложная в школе, потому что, ну, что так ее преподают, что приходят и рисуют два одинаковых треугольника, и полгода мы доказываем, что они одинаковые. А это же красивейшая, великолепнейшая наука. Вот, значит, если надо, то у меня в Инстаграме Ольга Оводова, там как ссылка в шапке профиля, и там написано «предварительно зарегистрироваться». Это никого ни к чему не обязывает. Просто когда курс, наконец, будет готов, то всем, кто зарегистрировался, мы пришлем приглашение.
Да, дорогие, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. У нас буквально осталась одна минуточка, поэтому нам нужно очень много еще за это время успеть. Во-первых, мы скажем четвертое правило Ольге, что нужно стараться говорить правду. И пятое правило, что самое главное, вот сложное, да, или обучение, образование, это должны быть не лекции какие-то нудные, а игра, собственно говоря, о чем мы сейчас вот и говорим. Оля, вот буквально пару слов, почему все-таки математика и геометрия, они могут помочь как раз вот детям из детского дома, то есть как вот здесь работает мышление, что здесь такое особенное подключается, прямо 30 секунд.
Здесь такая штука, что у ребенка, который находился в замкнутом пространстве, у него очень плохо формируется пространственное мышление, а это, ну, считай, вся математика, да, и мы получаем такой вот порочный круг, что он не двигался, у него хромает школьная математика, и вот эта область мозга не развивается. А это, в конце концов, это правило дорожного движения, это какое-то понимание, как ремонт в квартире сделать, да? И поэтому вот если, то есть, если вот этот этап был пропущен, то через математику он может отчасти компенсироваться. Мне так кажется. Хотя я не нейропсихолог, я не изучала эту тему, но я вот так вот вижу по опыту приемных детей, которые у меня занимаются, естественно, ко мне многие записывают, да, своих проблемных детей, и я вижу, что у них вот этот момент проседает сильнее гораздо, чем у домашних, и я это связываю с тем, что они не ползали, сидели в кроваточке, там...
Да, дорогие, у нас да, время закончилось, но мы поняли, да, основную мысль. Я уверена, что вы воспользуетесь этим предложением, о котором мы сейчас говорили. Дорогие, спасибо, что вы нам писали. Счастливо, и Бог всем помощь.